Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Болит то, чего нет. Фантомная боль, ложное ощущение, иллюзия присутствия утраченной части тела. Почти 80% людей с ампутированными конечностями до конца жизни страдают от фантомных болей. Чаще всего неприятные ощущения возникают в потерянных руках и ногах. В чем же загадка этого феномена? Как организм решает, что ему больно, и как лечит то, чего уже нет? Ответы на все эти вопросы будем искать вместе с анестезиологом-реаниматологом, руководителем клиники «Центр лечения боли» Алексеем Волошиным. Алексей Григорьевич, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, давайте с самого простого. Что такое фантомные боли и как они возникают?
Фантомная боль – это очень сложный феномен. Возникает он, как правило, когда человек расстается с какой-то частью тела. На самом деле, в противовес общепринятым мифам, фантом – это не всегда боль, а довольно широко описанные так называемые безболезненные фантомы, которые встречаются у людей при повреждении спинного мозга, периферических нервов и даже после геморрагического инсульта.
То есть это касается не только конечностей?
Не только, конечно. Довольно хорошо описаны, например, фантомные боли у женщин после мастектомии по тому или иному поводу и даже после операции по смене пола.
А все ли одинаково чувствуют боль?
Ну, конечно же, нет. Дело в том, что если говорить о болезненном фантоме, о фантоме конечности с болью, то существует несколько типов доминирующих в ощущениях у людей. Или это жгучая, обжигающая, палящая боль, или это ощущение, очень похожее на удары током, такие прострелы короткие, высокоинтенсивные, или наоборот, сжимающая, выкручивающая, такая спазмирующая боль. Это вот три наиболее часто встречающихся типа фантомной боли.
Ну вот в случае фантомных болей мозг посылает болевые сигналы в несуществующую конечность. Как вообще это происходит?
Скорее наоборот. Мозг вдруг теряет связь с частью тела, к которой он привык, с которой он жил много лет, и которую привык ощущать, в том числе и тактильно. И после того, как он внезапно вдруг с ней расстается, он начинает ее искать. Он начинает как-то пытаться наладить связь с утерянной вот этой частью тела. И иногда это продуцирует такую импульсацию, которую мозг начинает воспринимать как боль. На самом деле импульсации оттуда нет. Просто вот эта лакуна, незаполненная в коре головного мозга, начинает болезненно переживать отсутствие вот этой самой любой импульсации от этого утраченного органа. Как я говорил, это не обязательно может быть рука или нога, но довольно широко описано влияние обстоятельств утери вот этого контроля над конечностью, в частности. Считается, что травматичная, внезапная потеря конечности, то, что мы чаще всего видим, например, на войне или во времена каких-то катастроф, травматических ампутаций и так далее, намного чаще ассоциируется с возникновением фантома с болью, чем, скажем так, плановые ампутации по медицинским показаниям в условиях адекватной анестезии, когда человек имеет возможность подготовиться к этому, в том числе морально. В этих случаях фантом развивается очень-очень редко.
Вы знаете, я вот тут прочитала любопытную историю о фантомах. Ее приводил известный невролог и психолог Оливер Сакс. В книге «Человек, который принял жену за шляпу». Так вот, он пишет, что одному моряку в результате несчастного случая отрезало указательный палец на правой руке, и все последующие 40 лет его мучил назойливый фантом этого пальца. Самое удивительное, всякий раз, когда он подносил руку к лицу во время еды или чтобы почесать нос, моряк боялся выколоть себе глаз. Причем он отлично знал, что это физически невозможно, но ощущение было непреодолимо. Как вообще так получается?
Как раз-таки перестройка участка головного мозга, который отвечал в прошлом за вот эту утерянную часть тела, она иногда идет такими причудливыми поворотами, что действительно фантом может быть очень разным в пространстве. Человек может ощущать или согнутую руку, или выгнутую под невероятным углом. Иногда это настолько причудливая форма, которая может, например, не совпадать с пальцем, а человек может чувствовать участок ниже локтя руки, как кисть, или наоборот, нога может быть выгнута в колени назад, или вся нога может занимать 4 сантиметра. На самом деле, вот эти фантомы, особенно когда человек не контролирует их визуально, могут занимать самые причудливые формы, размеры. Это очень важное отличие фантома от боли в культе, когда человек начинает начинает визуально контролировать вот эту часть свою, ногу или руку, вот эта боль, которую человек испытывает в качестве фантома, она сливается с тем, что он видит. Вот как только он взгляд отводит, она может как-то причудливо изгибаться и становиться невероятных размеров, форм и объемов. Как только он начинает контролировать это визуально, она как бы сливается с тем, что он видит реально. Это очень веский аргумент в том, что ведущий механизм формирования и поддержания вот этих фантомов находится в голове, в зоне обработки информации, а не, собственно, в отсутствующей ноге, руке или в культе этой руки.
Ну, то есть это проделки мозга?
Да, да. По сути, это формирование мозгом несуществующей конечности. То есть он ее потерял, он расстался с ней. Возможно, это было очень драматичное расставание, и он не может с этим смириться. Он начинает додумывать, чем бы заменить вот эту вот конечность. Условно говоря, это искусственно созданный протез в головном мозге, который иногда может приносить мучительные, да, страдания людям. И вот успокоить вот этот разбушевавшийся участок – это одна из задач, стоящих перед врачами.
Скажите, а перехитрить мозг можно, вот отучить его от таких ошибок?
Мы пытаемся, неустанно над этим трудимся. Конечно, существует достаточно много способов лечения этого фантома. Не все они могут похвастаться какими-то невероятными успехами. Но, конечно, основной фокус усилий врачей сконцентрирован именно на коре головного мозга. И мы здесь подключаем как системную фармакотерапию, таблетки, которые в основном, конечно, действуют именно на кору. В случае фантома малоэффективны лекарства, которые воздействуют непосредственно на ногу, на культю и так далее, на периферические нервы. В основном это антидепрессанты, это противосудорожные лекарства, это опиоиды, наркотические анальгетики, цель которых как раз унять вот эту разбушевавшуюся кору головного мозга. И, конечно, мы широко задействуем внутренние резервы организма в попытке переключить или перестроить вот эту дезинформированную кору головного мозга. Иногда мы пытаемся убедить мозг, что конечность есть, и она нормальная. Часто мы приводим в пример очень успешный метод лечения фантома, так называемую зеркальную терапию. Очень перспективный метод лечения, который, кстати, очень хорошо описан в одной из серий известных сериала доктора Хауса.
Да-да-да, он как раз помог ветерану с ампутированной рукой избавиться от фантомных болей. Мужчина раньше вот до потери руки сильно ее сжимал, и так это ощущение и осталось. А с зеркалом он напряг и ослабил обе руки, и боли стали проходить. Но вот за счет чего?
Да, это классическое, очень детальное описание метода. На самом деле, это вообще сериал славится очень педантичным следованием деталей многих процедур. Но как раз у мужчины описан классический вот этот случай крампи, сжимающий, стискивающий боли в несуществующей руке. И как раз мы пытаемся, скажем так, переключить участок, который поражен, сконнектить его, соединить некоторыми путями с идентичным участком, который отвечает за другую руку. То есть сделать так, чтобы вот эта, скажем так, импульсация в два участка мозга шла от одной руки. И тогда человек сможет не замечать отсутствие пораженной руки, ноги или еще чего-то.
Ну, допустим, вот что делать человеку, у которого нет руки или ноги перед зеркалом? Какие упражнения?
Надо представлять себе, что вот эта нога, которую он видит в зеркале, это вот его... Здесь нельзя говорить, что это отсутствующая нога. То есть он видит в зеркале, смысл вот этой зеркальной терапии в том, что он видит в зеркале две ноги, которые идентичны, которыми он может шевелить, которые он может контролировать, и в этом смысл этой терапии. Это основа подфизиологически этой терапии. Вот переключение, условно говоря, стрелки, как железнодорожная стрелка в головном мозге, переключается с двух путей на один.
Но в зеркале ведь изображается только одна нога или рука. Как это можно представить?
Как одна. Вторую-то он видит рядом. Смысл в чем? В том, что человек, к примеру, у него нет правой ноги. Вот мы кладем зеркало у него между ног, и он видит свою левую ногу, видит отражение в зеркале левой ноги, которая на самом деле по законам зеркального отражения выглядит как правая. И он не видит свою отсутствующую правую ногу. И в его голове он видит две ноги. Левую и правую. Если он сжимает пальцы на ноге, у него сжимаются пальцы на обеих ногах. Если он сгибает ее, она сгибается обе ноги.
Ну, как раз вот такой зеркальный подход предложил и индийский ученый. Вот он изготовил ящик, разделенный надвое зеркалом.
Да, да, да.
Соответственно, человек с одной ампутированной рукой в одну из прорезей просовывает руку, а в другую – культю. И упражнение заключается в том, что человек двигает здоровой рукой и видит ее отражение в зеркале, которое мозг, опять же мозг, ассоциирует с отсутствующей рукой. Как ни странно, вот его пациенты говорят, что боль действительно отступает.
Смысл ящика в том, чтобы он не видел отсутствующую ногу. Не в том, чтобы он видел две руки или ноги, а в том, чтобы он не видел то, чего нет. Мы пытаемся обмануть мозг. мозг пытается человеку сказать: подожди, у тебя же нет руки, она же болит. А мы ему пытаемся сказать: как нет, вот же она. Вот посмотри, вот у тебя две руки, ты можешь сжать в кулак, ты можешь обе расправить. А они обе чувствуют. Как же нет, вот же они. И мозг такой: да, действительно, вот же две. Примерно вот так это работает. И смысл вот этого ящика или вообще любых вариантов зеркальной терапии — скрыть то, чего нет, как бы спрятать. Это такой немножко Копперфильд. Доктор прячет то, чего нет, и показывает иллюзию того, что есть. Это такая магия в медицине.
Я вот тут прочитала, что, оказывается, некоторые ученые для обмана мозга подключали кибер-руки к мозгу. Однако вот это привело не к ослаблению, а к резкому усилению боли. Причем, чем больше участники опытов учились управлять искусственной конечностью, тем сильнее становились неприятные ощущения. Да, вот в чем тут причина? Обмануть мозг вот с помощью кибер-руки нельзя.
Там все намного сложнее. Дело в том, что вмешательство в управляющие центры спинного, чаще всего речь идет о спинном мозге, это очень сложная нейрофизиологическая проблема, и сейчас ведутся очень перспективные, как мы думаем, работы и над восстановлением прерванной нервной регуляции, я имею в виду при повреждениях спинного мозга или полного отрыва нервов, когда люди могут по Wi-Fi буквально управлять своей же оторванной рукой. Вот. Или же, да, попытки какого-то протезирования с управлением все-таки из головного мозга, но здесь мы вступаем в очень сложный конфликт между, с одной стороны, необходимостью регуляции и управления вот этой вот отсутствующей рукой, а с другой стороны, с отсутствием какой-то информации о ней. То есть мозг не получает никакой информации, он не может понять, сжата рука в кулак, разжата, тепло ему, холодно, у него нет тактильных ощущений. При этом он должен как-то этим управлять. Это получается такой слепой водитель. И чем больше мы пытаемся нагрузить этот мозг, то есть чем больше эта машина разгоняется, тем это опаснее. Тем мозг больше понимает, что он ничего не контролирует, как любой маломальски опытный водитель, а обычно это люди в приличном возрасте, они уже понимают, что опасно, а что нет, он пытается надавить на тормоз. Он пытается остановиться, понимая, что слепой водитель — плохая история на дороге. И здесь вот некий конфликт существует, пока мы не можем его решить. Отсутствие контроля и при этом необходимость управления.
Но все-таки мозг оказался податливым и пластичным, хотя раньше, в общем-то, ученые считали, что он формируется в младенчестве на эмбриональном уровне.
Он намного более пластичен, чем мы можем себе представить. Мы только начинаем открывать все его возможности. Я боюсь, что даже горизонтов мы себе представить пока не можем. Настолько причудливо, быстро и иногда с неожиданных сторон не то что подстраивается, а абсолютно перестраивает свою работу за короткий промежуток времени. Иногда это во благо, и многие классические авторы пишут, насколько человек пластичен и может подстроиться под любые буквально жизненные обстоятельства. Иногда это становится проблемой, когда наоборот. Эти жизненные обстоятельства людьми не принимаются, и да, иногда перехитрить мозг чрезвычайно сложно. Вот эти проблемы управления, регуляции и так далее, попыток вмешательства человека в нейрофизиологию, я не говорю сейчас о религии и о экзистенциальных картинах мира. То есть в целом попытки изменить себя, они очень тесно конфликтуют с тем, что общество и мы вместе с ним предъявляем все больше и больше требований к тому, что бы мы хотели видеть, как бы мы хотели этого достичь, не совсем представляя себе вообще финальную точку наших желаний. Дело в том, что мы хотим сейчас жить дольше, жить без боли, мы хотим жить в комфорте и так далее, и так далее. И верхней планки этих желаний не существует, она постоянно отодвигается. Если 30 лет назад, если с травматической ампутацией человек не чувствовал боль, мы считали, что это успех. Если сейчас с травматической ампутацией конечности человек не чувствует боль, но при этом он социально дезадаптирован, ну, это так себе результат, очень средний, который может оцениваться по-всякому, зависит от точки зрения оценивающего. Некоторые люди считают, что если, допустим, человек в результате травматического опыта потерял конечность, ему восстановили функциональный протез, но при этом он чувствует дискомфорт, это уже неудача. Понимаете, насколько быстро растут желания и насколько медленно разгоняется индустрия, которая просто не может обеспечить потребность в настолько динамичном росте желаний человека и общества в целом, и конкретных людей в частности. Поэтому я вижу в целом эту гонку малоперспективной, потому что мы, скорее всего, с учетом всех требований безопасности, просто не будем успевать удовлетворять потребности всех.
Но я так понимаю, что основная работа по изучению фантомных болей, она еще впереди.
Она продолжается уже много десятков лет, может быть, даже несколько сотен. И, скорее всего, если мы сможем победить боль, то, скорее всего, перед нами будут вставать новые и новые задачи. Поэтому, скорее всего, работа только начинается.
Да, Алексей Григорьевич, спасибо большое о загадке фантомных болей. Рассказал анестезиолог и реаниматолог, руководитель клиники Центра лечения боли Алексей Волошин.
Интервью на радио «Спутник».